Глава 17. Куда уж хуже. Потолок явно стал ниже, чем несколько минут назад. Теперь над рогами икингового шлема оставалось всего несколько дюймов пустого пространства. На несколько секунд воцарилась тишина. Безумные глаза Элвина обрели былую ясность. Только одна вещь в мире была для него важнее сокровища — спасение собственной жизни. Для Икинга, кровожадного карасика третьего, унылые будни были суровым испытанием, но в трудную минуту он всегда оказывался на высоте. «Сделаем так», — сказал он. «Безубик, поднырни под борт, выплыви наружу и посмотри, далеко ли до поверхности, живей», — добавил он, поскольку маленький дракончик явно не торопился выполнять приказания. «Ладно, ладно», — проворчал Безубик, — «не скучайте тут». Он нырнул и исчез. Викинги остались в полной темноте. Без теплого света драконьих глаз не было ни видно низги. Вновь наступила зловещая тишина, нарушаемая только плеском воды вокруг 13 счастливчиков да каким-то тихим бульканьем. Икинг решил, что это воздух выходит из-под корпуса корабля, как из продырявленного воздушного шарика. И впрямь. Минут через 5 воздушный карман уменьшился настолько, что Икингу пришлось прижаться головой к деревянному потолку затонувшего суденышка и снять шлем, чтобы рога не мешали. Элвин запаниковал. «Где же эта треклятая рептилия?» — прошепел он и закашлялся, хлепнув воды. «Это треклятая рептилия?» — ощетинился рыбьенок, напуганный не меньше Элвина, но отважно старающийся не подавать вида, пытается спасти твою треклятую шкуру. Еще через 5 минут им пришлось запрокинуть головы, чтобы выставить ноздри над водой. «Если Беззубик задержится еще немножко, — подумал Икинг, — мы утонем в этой черноте». Но тут в темной воде у него под ногами блеснули 2 тусклых огонька. Это был Беззубик собственной персоной. Через мгновение он вынырнул рядом с ними. «Живем», — сообщил дракончик. «До поверхности далеко, людям не доплыть, но внизу есть что-то вроде пещеры. Поплывите за Беззубиком». «Держись за меня, рыбьенок, да молоти ногами посильнее», — велел Икинг, потому что рыбьенок, как вы помните, не умел плавать. Икинг вдохнул поглубже, и в то же мгновение море поглотило последние остатки воздушного кармана под днищем 13 счастливчиков. Карасик устремился вслед за Беззубиком. Чтобы выбраться, пришлось поднырнуть под борт ладьи, покоившейся на громадных подводных утесах, причем это в полной темноте, что, как известно, очень мешает ориентироваться. Подняв голову, Икинг разглядел, что Беззубик направляется к небольшому отверстию в отвесной скале поблизости. Из отверстия сочился слабый свет. Икинг, что было сил, погреб к пещере. А сил оставалось в обрез. Воздух в легких заканчивался, подступала паника, да еще на ноге гири висел рыбьенок. Наконец Икинг втиснулся в узкий проход, стремглав метнулся вверх по короткому туннелю и вынырнул в небольшом озерце посреди гигантской подземной пещеры, жадно хватая ртом воздух. Вскоре после Икинга и пускающего пузыри рыбьенога всплыл и Элвин. Пещера оказалась громадной и удивительно светлая, если учесть, что она находилась глубоко под водой. Призрачное зеленоватое сияние испускали электрочерви. Небольшие драконоподобные существа, способные фосфорицировать. По стенам струилась вода, с потолка капала. Икинг так обрадовался тому, что все еще жив и снова дышит воздухом, что этот подводный склеп показался ему милее родного дома. И только через минуту его измученный разум сумел осознать, как далеко еще до спасения. «Классно», — сказал рыбьенок, стараясь не паниковать. Он выжимал штаны и тряс руками в тщетных попытках сделаться, по крайней мере, не очень мокрым. «А отсюда как будем выбираться?» В пещере имелись интересные окаменелости, но Икинг был не в настроении их рассматривать. В стенах можно было разглядеть окаменелых драконов. Некоторые из них принадлежали к диковинным вымершим видам, однако даже отлично сохранившийся скелет землекопного слизни-клыка, такого редкого, что мало кто верил в его существование, не взволновал Икинга, хотя при других обстоятельствах он бы не верил своему счастью. Часа полтора они бродили кругами в поисках выхода и, наконец, осознали, что выхода нет. Тогда они сели отдохнуть. Без поддержки своего племени, да еще и перед лицом мучительной смерти, Элвин Вероломный снова стал прежним, обаятельным весельчаком. Он даже извинился перед мальчиками за то, что втянул их в эту переделку. «Гораздило же нас так влипнуть», — простонал рыбьенок, дрожа всем телом. «Не жизнь, а кошмар. Только выпутаешься из одной передряги. Англец, на тебя обрушивается новая беда, пострашнее прежней». «Да», — признал Икинг, стараясь не впадать в отчаяние. «Положение не из приятных, но мне кажется, я что-нибудь придумаю». Тут его перебил дракончик, давно уже что-то вынюхивающий в дальнем углу пещеры. Беззубик чует металл.
«Очень хорошо, Беззубик», — сказал Икинг, — «но охота за сокровищами на сегодня закончена».
«Я хочу сказать», — продолжал Рыбьенок, — «что за сегодняшний день мы едва избежали целой кучи смертей. Первое. Нас чуть не разорвали в клочки черепушники. Второе. Едва не сожрали людоеда-отщепенцы. Третье. Мы чуть не сгорели вместе с кораблем. Четвертое. Чуть не утонули на дне океана. И вот теперь застряли в глубоченной пещере под землей, и нас ждет медленная смерть от голода. Ну и денек выдался».
«Нет, все-таки не металл», — разочарованно сказал Беззубик. «Просто дверь какая-то».
«Дверь?» Элвин, Икинг и Рыбьенок дружно вскочили на ноги и в новом приступе надежды ринулись к Беззубику. Они разгребли груду земли и камней, и под ней действительно обнаружили дверь. Странно, что они не заметили ее раньше.
«Это выход?» — прошептал Рыбьенок.
«Не обязательно», — задумчиво протянул Икинг. На двери были нарисованы череп и кости, и буквы, до ужаса знакомые Икингу. Большие корявые буквы были нацарапаны на деревянной створке, возможно, острием меча.
«Не открывай эту дверь», — гласила надпись, — «если только ты не истинный наследник Черноборода Оголтелого».
«На этот раз я не шучу», — значилось чуть более мелкими буквами ниже. «Смерть, разрушение и прочие страшные ужасы падут на голову всякого, кто откроет эту дверь. Это пиратская личная частная собственность».
В глазах Элвина Великолепного снова вспыхнул хищный блеск. Приятные манеры развеялись без следа. Пират поднял руку с пристегнутым лезвием бури. Элвину не было нужды ничего говорить. Икинг и так понял, чего тут хочет.
«Ни за что», — покачал головой Икинг и медленно попятился. «Я эту дверь не открою».
«Нет, откроешь»,
— улыбнулся Элвин вероломный и приставил острее лезвие бури к груди Икинга.
«Но я не наследник Черноборода Оголтелого», — возразил Икинг.
«Наследник Сморкала. Ведь это он нашел сокровище. Помните загадку?»
«Да».
«Но настоящее ли сокровище нашел Сморкала?» — спросил Элвин.
«Может быть, Черноборот закопал там этот сундук для отвода глаз, чтобы люди решили, будто в нем лежит истинный клад, и не искали дальше? А настоящее это сокровище покоится именно здесь. Разве найдешь место лучше, чем пещера, в которую можно попасть только из-под воды? А если то сокровище не настоящее, то значит и Сморкала не настоящий наследный принц племени лохматых хулиганов».
«Да, это меняет дело», — вставил Рыбьенок, стараясь разрядить обстановку.
«А настоящий наследник ты», — тихо молвил Элвин.
«Когда на 13 счастливчиках я спросил, кто наследный принц лохматых хулиганов, кто поднял руку? Сморкала?
Нет. Ты.
Это было испытание, задуманное Чернобородом, Оголтелом и самой судьбой. Только теперь загадка обретает истинный смысл.
Куда мы сейчас спустились? На дно.
А что нарисовано на этой двери?
Мертвая голова.
А кто тот царственный зверь, который учуял эту дверь?
Твой дракон.
Видите, встрял Беззубик, у Беззубика чутье лучше, чем у огневицы.
Настоящий наследный принц племени лохматых хулиганов ты, Икинг, повторил Элвин, потому что только ты можешь открыть эту дверь и остаться в живых.
Я не хочу открывать эту дверь, запротестовал Икинг. Я без нее придумаю, как отсюда выбраться, дайте мне только время.
Разве ты не боишься коварных ловушек? Вот ты сам открыл гроб Черноборода и лишился руки,
а мы открыли сундук Черноборода и выпустили запах, который разбудил черепушников. Я точно знаю, если мы откроем эту дверь, случится что-то очень неприятное. Это так же верно, как 2 + 2 = 5 устриц. И с каждым разом сюрпризы становятся хуже и хуже.
Совсем забыл сказать, — ласково промурлыкал Элвин. Если ты не откроешь эту дверь, я тебя убью. Он чуть-чуть надавил на лезвие бури, и острие меча проткнуло кожу над Икинговым сердцем.
«Я правильно понимаю, — спросил Икинг, — что если я открою эту дверь, ты не станешь убивать ни меня, ни моих друзей?»
«Обещаю»,
— торжественно заявил Элвин. «Слово вероломного».
«Слово вероломного», — простонал Рыбьенок. «Этим все сказано.
Да он нас прикончит, как только добудет сокровище. Если за этой дверью вообще есть сокровище».
«Но в противном случае он прикончит нас прямо сейчас», — напомнил Икинг. «Так что выбор-то небогатый».
Он наклонился, прикусил губу и потянул тяжелый железный засов.
«Ох, напрасно! Ох, напрасно! Ох, напрасно!» — твердили про себя Рыбьянок и Беззубик, зажмурив глаза. Икинг медленно приоткрыл дверь. «Скрип!»
Элвин, Икинг, Рыбьянок и Беззубик застыли на пороге с изумлением, открывая и закрывая рот, словно вытащенные из воды рыбы. За дверью простиралась еще одна гигантская пещера. И была она доверху наполнена такими сокровищами, каких вы не видели в своих самых волшебных снах, даже если ваша жадность превосходит Элвинову. И были эти сокровища так неописуемо прекрасны, что притягивали людей словно магнитом. Сокровища громоздились от пола до потолка высоченными горами, блестели огромные груды золотых монет с Цезарем на одной стороне и Нептуном на другой, горели огнем бесчисленные кучи рубинов, спелых и сочных, как устрицы, и изумрудов зеленых, будто русалочьи глаза. По стенкам серебристых кубков грациозно горцевали морские коньки, извивали золотые цепи, толстые, как макароны, грозно сверкали мечи, острые, как зубы морского угря, а на их рукоятках сплетались осьминожьи щупальца. В такой сокровищнице легко заблудиться навеки, потерять голову и забыть про весь белый свет.
«Вот это да!»
— ахнул Элвин вероломно и шагнул вперед.
«Вот это да!»
Он поднял великолепный золотой кубок, идеально круглый, с резными дельфинами на ободке, выгравированными так изумительно, что казалось, они как живые, весело скачут в миниатюрном золотом море. Однако Беззубик, Икинг и Рыбьянок помнили, где находятся, и пока Элвин восторженно охал да ахал, медленно пятились к открытой двери. Элвин краем глаза заметил их маневр, протянул руку и кончиком лезвия бури притворил дверь. «Никто не выйдет отсюда, не спросившись у Элвина», — заявил он.
«Да ладно тебе, Элвин», — встревоженно сказал Икинг. «Вспомни свое обещание, ты же сам сказал, если я открою дверь, ты оставишь нас живых».
«О, да»,
— протянул Элвин, бросая кубок на землю. «Но дело в том, что отщепенцы не всегда выполняют свои обещания, данные другим. Наверное, виной всему дурное воспитание. Видите ли, матушка меня никогда по-настоящему не любила. Зато я всегда выполняю обещания, которые дал себе. И давным-давно, когда этот гроб оттяпал мне руку, я дал себе весьма торжественную клятву».
Элвин мечтательно прикрыл глаза и бочком, словно большой хищный краб, подкрался к Икингу.
«Не то чтобы я недолюбливал тебя лично, Икинг», — продолжал он, не переставая улыбаться, — «но дело в том, что я пообещал себе... Если найду драгоценное сокровище Чернобородого Оголтелого, то убью его драгоценного наследника. Наследник в уплату за отрубленную руку. Обмен справедливый, как ты считаешь?» И он яростно замахнулся лезвием бури, целясь Икингу в сердце. Икинг едва успел увернуться. С проворством, удивившим его самого, он отскочил к ближайшей груди сокровищ и стал на нее карабкаться.
«Убью собственным драгоценным мечом Черноборода», — хихикнул Элвин.
«Изящно, не правда ли?»
«Беззубик!» — заорал Икинг. «Принеси меч!»
Элвин, размахивая лезвием бури, полез следом за ним. Икинг спрятался за большой золотой колесницей.
«Беззубик!» — завопил он. «Быстрей!»
«Ладно, ладно!» — проворчал Беззубик и перепорхнул к ближайшей груди оружия. «Держи хвост пистолетом. За Беззубиком не заржавеет».
Дракончик выбрал из груды три меча. Все они были большие, красивые, сверкающие, не хуже самого лезвия бури, и все казались ужасно тяжелыми. Поэтому он остановился на мече поменьше. Клинок был ничем не примечательный, но вполне рабочий, правда, немного заржавел по краям. Беззубик легко поднял его двумя лапками и полетел к Икингу. Икинг тем временем одолел уже почти половину пути к вершине груды. Элвин почти догнал его. В прищуренных глазах отщепенца плясали зловещие огоньки, лезвие бури со свистом рассекал воздух. Беззубик кинул ржавый меч, и Кингу и тот едва успел его поймать, чтобы отразить очередной выпад Элвина, а не успел бы лишился головы. Икинг поймал меч левой рукой, потому что, как вы помните, правая рука у него была вывихнута и висела на перевязи. «Скоро мне конец», — с грустью подумал он. Мальчику против взрослого мужчины долго не простоять, а Икинг и со здоровой-то рукой был далеко не самым сильным фехтовальщиком на внутренних островах. «Не сдавайся, Икинг!» — кричал Рыбьянок, торопливо карабкаясь следом за ними, чтобы прийти на помощь. «Не своди глаз с мечей! Держи запястье крепко! Следи за ногами!» Элвин вероломно и широко размахнулся лезвием бури, намереваясь раскромсать Икингу живот.
И тут левая рука Икинга сама собой дернулась вверх, а меч молниеносно отразил Элвина в удар. Элвин удивился не меньше Икинга. Он поднял громадный меч над головой и обрушил на Икинга сверху вниз, и опять левая рука Икинга по собственной воле метнулась вверх и парировала удар. Предводитель отщепенцев в изумлении стал рубить мечом направо и налево, вверх и вниз. Удары сыпались градом, но левая рука Икинга ловко отбивала их все, словно желая, и действовала сама по себе.
«Тысяча дохлых медуз!» — воскликнул рыбьенок. «Икинг, ты у нас, оказывается, левша!»
Только не подумайте, будто Икинг по сей день гордился тем, как сражался в том поединке. С тех пор он вырос и стал мастером меча, гением боевого искусства, и по сравнению с высочайшим мастерством, выказанным им впоследствии, в драке с Элвином он сражался довольно неуклюже. Икинг тогда в основном защищался, а не нападал. И мы были бы рады сказать, что Элвин Вероломный блестяще дрался на мечах, однако истина в том, что владел он искусством фехтования весьма посредственно и не любил честных поединков, предпочитая подсыпать врагу яда или, подкравшись сзади, стукнуть камнем по голове. И все же он был намного старше, сильнее и опытнее Икинга. И пусть это была не самая славная битва в жизни Икинга, кровожадного карасика третьего, позже он вспоминал ее с радостным изумлением и заслуженной гордостью. Ибо Икинг впервые в жизни осознал, что он левша. Представьте себе, что вы всю свою первую половину жизни пытались ходить на руках. Получалось неважно, и вы все время спотыкались и падали, вечно оказываясь последним. И представьте себе вашу радость, когда вы, наконец, попробовали ходить на ногах и обнаружили, что это куда удобнее. Именно такие чувства и переполняли Икинга, кровожадного карасика третьего, впервые в жизни сражавшегося левой рукой. Ощущение было такое головокружительное, что ему даже начинало нравиться драться на мечах. На помощь Икингу пришел Беззубик. Он пикировал на Элвина и клевал его в теме, мешая сосредоточиться.
«Это нечестно!» — возмутился Элвин. «Двое на одного? Неужели потомок Чернобородого Оголтелого опустится до такого?»
И тогда Икинг, исполнившись на радостях небывалой самоуверенности, закричал. «Беззубик, оставь его мне!»
«Оставить его тебе?» В ярости взвился рыбьенок. «Как это оставить тебе? Вперед, Беззубик, фас! Куси! Это приказ! Икинг, это жизнь, а не урок боя на мечах в море! Тебе пригодится любая помощь!»
Надо признать, уроки боя на мечах в море пошли Икингу на пользу. Колышущаяся неверная груда сокровищ под ногами очень напоминала шаткую палубу корабля, подпрыгивающего на морских волнах. Икинг держал равновесие куда увереннее, чем Элвин. Тот все время пошатывался и спотыкался. Тем не менее, вскоре стало ясно, что сколько бы удовольствия от процесса Икинг не получал, победы ему не видать даже с помощью Беззубика. С мрачной улыбкой на губах Элвин Вероломный оттеснял Икинга дальше и дальше вглубь пещеры. Глаза его пылали все тем же багровым огнем, он снова стал самим собой, гадким и хитрым.
«Ну давай же, Икинг!» — шипел он, размахивая лезвием бури. «Не бойся, вжих! Своего старого друга Вероломного, вжих!
Я не трону и волоска у тебя на голове. Вжих!»
«Послушай, Элвин!» — благоразумно взывал к нему Икинг. «Я уверен, мы еще можем спастись и выбраться отсюда, если ты забудешь про сокровище».
«Забуду, забуду!» — соглашался Элвин. «Вот только убью тебя и сразу забуду».
«Ну, Элвин!» — урезонивал его Икинг. «Измениться никогда не поздно. У тебя еще есть шанс начать новую жизнь, завести семью, детей».
«Перестань!» Раздраженно перебил его Элвин. «Не смеши меня. Ты даешь мне второй шанс?
Да это же просто смешно. Ты на волосок от смерти, жалкий мальчишка, дерущийся со взрослым мужчиной. Ты предлагаешь мне начать новую жизнь? Ты слишком добр».
Он взмахнул мечом так, что Икинг чудом успел увернуться и едва не упал.
«Мне уже поздно начинать новую жизнь», — расхохотался Элвин. «Я прогнил до самого нутра». И весьма этим доволен. Сокровище обрело надо мной власть, и этим я тоже доволен.
Он поднял лезвие бури высоко над головой, и Икинг из последних сил вцепился в осыпающуюся груду монет, чтобы не упасть.
«Но я ценю твою заботу», — сказал Элвин, и опустил меч с такой силой, что наверняка разрубил бы Икинга пополам, если бы тот в последний миг не отскочил в сторону.
Так что этот удар, вместо того, чтобы разрубить Икинга, лишил Элвина последних остатков равновесия. Он отпрянул назад и повалился на груду сокровищ, из тех, на которых они еще не дрались. Сокровище ожило, взревело и встало на дыбы. Как драться на мечах? Колени слегка согни, руки подними над головой, расслабься, потом разверни бедра, подайся вперед и кали. Пронзающий выпад. Истребительная защита. А. Подними меч над головой. Б. Издай душераздирающий вопль. В. С силой рубани мечом, одновременно подпрыгнув. Бой с превосходящими силами противника. Важно, вес тела должен всегда приходиться на заднюю ногу. Еще важнее не отрубить себе голову топором. Не пытайся, если не уверен.